Говорит Радио Свобода. Почему затормозился обмен пленными между сторонами конфликта на юго-востоке Украины?
Надо отбросить политические амбиции и найти выход из этой ситуации.
Дальнобойщики Петербурга начали новый протестный год.
Проблем очень много. Именно на эти проблемы мы решили обратить внимание.
Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» об угрозах в свой адрес от спикера парламента Чечни.
Я расцениваю как форму давления и даже воспрепятствования профессиональной деятельности.
Здравствуйте, эти и многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами вновь его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 9 декабря. Незадолго до новогодних и рождественских праздников состоялся самый крупный в минувшем году обмен пленными между Украиной и сепаратистами на юго-востоке страны. После передачи Киеву трех человек, в том числе двух женщин, в так называемые ДНР и ЛНР отправились 15 пленных. В августе прошлого года представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявляла, что за 12 месяцев было освобождено всего 80 украинских граждан, а 21 декабря прошлого года Дарка Олифер, пресс-секретарь одного из переговорщиков в Минской гуманитарной подгруппе Леонида Кучмы, написала: «На последнем заседании по итогам уходящего года говорилось, что за 2016 год освобождено лишь 17 человек». Отмечу, что это без учета переданных накануне праздников людей. Эта цифра свидетельствует, что процесс обмена существенно затормозился, рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
Переговорщики от Украины, а это и Служба безопасности, и Надежда Савченко при поддержке волонтерского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» и занимающиеся пленными в Минской контактной группе Ирина Геращенко называют очень разные цифры количества военнопленных у обеих сторон конфликта. Точность списков – одно из главных препятствий для начала обмена всех на всех, чтобы выполнить обязательства, которые взяли на себя Россия, Украина и сепаратисты Донбасса, подписавшие Минские соглашения. 27 декабря Геращенко рассказала, цитирую, что в списке СБУ, с которым мы работаем в Минской группе, более 100 человек. До осени боевики подтверждали только 20 человек из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58. Конец цитаты. В интервью Первому каналу украинского телевидения советник СБУ Юрий Тандит говорил, что в самых полных списках у сепаратистов 626 фамилий, у Украины 458 человек. Однако эти списки некорректны, так как в них есть много неидентифицированных людей, в том числе осужденных на Украине за тяжкие преступления. Еще в середине декабря Тандит написал в Фейсбуке, что Киев готов в ближайшее время обменять 228 человек на 59 граждан Украины, находящихся в Донбасском плену. Однако помимо военнопленных, имена которых хорошо известны, так как они собраны в колонии номер 97 города Макеевка, сепаратисты удерживают, а некоторые из них даже являются осужденными, политических заключенных и людей, арестованных за шпионаж в пользу Украины. В то же время, по словам главы волонтерского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, в списках сепаратистов есть люди, которых не могут отыскать на Украине, например, потому что их часто перемещают из одного СИЗО в другое. Рубан, недавно организовавший встречу Савченко с Захарченко и Плотницким, приводит такие цифры. Украина признает, что удерживает у себя 454 человека, ДНР – 41 и ЛНР – 6 пленных. Офицерский корпус и Надежда Савченко предлагают свой выход из тянущегося кризиса. Сначала обменять всех, чьи имена известны, и уже потом тех, чье местонахождение не удалось остановить или числившихся пропавшими без вести. Найти неидентифицированных пленных можно, опубликовав списки. Пусть родственники или сокамерники, изучив их, сами подтвердят, можно ли считать того или иного человека пропавшим без вести. Против этой меры накануне выступила Служба безопасности Украины, которая считает, что обнародование личных данных – нарушение прав пленных и их родственников. Глава волонтерского центра освобождения пленных Владимир Рубан рассказывает о причинах возникшего кризиса.
Цель номер один – это свобода военнопленного. И именно ради свободы конкретного человека, а не каких-то политических реверансов, положений. И мы были свидетелями, когда договоры дошли до того, что уже выдвинуты были и политические требования. В обмен на пленном, там, в Минске. С одной стороны, проведение выборов и контроль над границами с другой стороны. Но военнопленные этого не заслуживают именно из-за вот таких вот непонятных требований политических, непонятно привязанных к освобождению, процесс обмена и зашел в тупик. Сейчас нужна хорошая встряска. Гуманитарная группа, поэтому и называется гуманитарной, от слова гуманизм, а не политическое, от слова там политические какие-то выгоды. И здесь надо отбросить политические амбиции и остаться, пусть даже цинично, но просто на простом обмене на умение договориться и убедить вот именно в этих цифрах. И найти выход из этой ситуации. И доказать, что вот эти пленные, которых вы ищете, они пропавшие без вести, или их у нас никогда не было.
Зачем вообще доказывать это, если пленных до сих пор не могут найти?
Мы не можем выйти из прежних договоренностей в рамках всех на всех. Президенты и лидеры подписали Минские соглашения, где провел представитель ОБСЕ, лидеры Нормандской четверки, которые также участвовали, все договорились об обмене, о формуле «все на всех» для того, чтобы приблизить окончание военного конфликта. Сперва мы отдаем всех пленных, потом кстати, перестаем стрелять и видим перспективу политическую, экономическую, социального проживания. Это уже как дальше договорятся наши политики. Поэтому основная формула, она и будет «все на всех».
Какие механизмы существуют у Украины для освобождения военнопленных? Можем ли мы надеяться на жесты доброй воли, какие мы увидели накануне новогодних каникул, когда состоялся самый крупный за прошлый год обмен?
Люди, которые задержаны украинской стороной, они находятся в специальных заведениях, в СИЗО, колониях, СИЗО МВД, СИЗО СБУ. И существует законная процедура их освобождения, отработана уже на этой войне. Новый закон по военнопленным не принят. Их можно освободить только как задержанных согласно Уголовному кодексу. И это единственный способ на сегодняшний день. Есть люди, которые содержатся в Донецке с психическим расстройством. Есть люди, задержанные по смерти. Каким-то причинам, какие-то религиовед, злоски. А есть совершеннолетние, которые содержатся под стражей, либо нет, под домашним арестом. Есть девушки молодые, но по некоторым категориям возможно сейчас это проверить с объектами.
По словам Владимира Рубана, помимо военнопленных, есть надежда и на скорое освобождение украинских граждан, осужденных в России. 27 декабря российские уполномоченные по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в ближайшее время планируется, цитирую, «перемещение осужденных украинцев из Крыма и других субъектов Российской Федерации на родину». В списке 17 человек. Россия, в свою очередь, надеется, что Киев передаст ей своих граждан, осужденных на территории Украины. Этот список еще уточняется. Возможно, в него войдут 6 граждан России, в том числе 3 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осужденных в минувшем году за ведение войны против Украины. По данным же Министерства иностранных дел Украины, Россия только по политическим мотивам удерживает 44 украинских гражданина, 17 на территории России и 27 в Крыму. Не все они пока осуждены. Родственники заключенных и осужденных в России украинцев хотят объединиться, чтобы сообща бороться за освобождение своих близких, которых они называют узниками Кремля. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Активисты петербургского отделения Объединения перевозчиков России провели акцию протеста против платного проезда по внутригородской магистрали западного скоростного диаметра. Это уже не первая акция петербургских дальнобойщиков. Год назад они стали инициаторами общероссийского протеста грузоперевозчиков против введения государственного дорожного налога «Платон». Акции против взимания этого налога продолжались весь год по всей стране. Новый протестный год дальнобойщиков начнется с суда над Александром Макаровым, который принял участие в акции протеста 5 января. января, рассказывает наш корреспондент Виктор Резунков.
5 января в 3 часа дня группа легковых автомобилей и одна грузовая машина подъехали к пунктам оплаты на южном участке магистрали западного скоростного диаметра и совершили символические столкновения с шлагбаумами, что неизбежно повлекло за собой приезд сотрудников ГИБДД и оформление дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ГИБДД и полиции не заставили себя ждать, они осмотрели шлагбаумы, которые оказались в полном порядке. Но проезд по магистрали был закрыт до 18 часов. Образовалась огромная пробка, которая вызвала в социальных сетях многочисленные недовольные высказывания застрявших в этой пробке автомобилистов, многие из которых возвращались из аэропорта Пулково. Все это время, все 3 часа, активисты Петербургского отделения Объединения перевозчиков России, которые и явились авторами этой акции протеста против платы за проезд по магистрали западного скоростного диаметра, пытались убедить работников пунктов оплаты открыть проезд для машин и предлагали им записать номера своих автомобилей, чтобы позже написать заявление в полицию. В ходе проведения акции был задержан один из ее участников, Александр Макаров. Правозащитник, адвокат Динар Идрисов, отслеживающий ситуацию с задержанными в Петербурге участниками различных акций протеста, сообщил, что Александра Макарова сначала обвинили в блокировании транспортных коммуникаций по статье 20 Административного кодекса Российской Федерации, а позже ему было добавлено еще и обвинение в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции по статье 19 Административного кодекса. Благодаря второй статье полицейские получили формальную возможность оставить Александра Макарова на ночь до суда в отделении полиции, где он в результате и простудился. Суд, как сообщил радио «Свобода» адвокат Динар Идрисов, над Александром Макаровым состоится в ближайшие дни. Реакция на акцию протеста дальнобойщиков поступила в тот же день, 5 января, из пресс-службы компании основного инвестора строительства западного скоростного диаметра, компании «Магистраль Северной столицы». Как сказано в официальном заявлении, в связи с произошедшим компания оставляет за собой право на обращение в правоохранительные органы и, кроме того, будет рассмотрен вопрос подачи исковых заявлений о компенсации причиненного материального ущерба, в том числе недополученных средств в связи с блокировкой полос пункта взимания платы. Конец цитаты. Насколько реальна эта угроза и каков предполагаемый размер материального ущерба, нанесенного дальнобойщиками компании «Магистраль Северной столицы», выяснить не удалось. Ее телефоны, пресс-службы и руководители не отвечали. Западный скоростной диаметр, центральный участок которого 4 декабря открывал президент Владимир Путин, назвавший магистраль «очень хорошей дорогой», является инвестиционным проектом международного масштаба, строительство которого началось в Петербурге в 2005 году. Его считают крупнейшим в мире примером государственно-частного партнерства в сфере дорожного строительства. Это первая в России платная внутригородская магистраль скоростного движения. Общая ее протяженность около 47 километров. Стоимость строительства только центральной части западного скоростного диаметра длиной в 11 километров составила 120 миллиардов рублей, что позволило некоторым экспертам назвать эту магистраль самой дорогой в мире. Основным инвестором западной скоростной магистрали является компания «Магистраль Северной столицы», 50% которой принадлежит банку ВТБ, 41,5% – «Газпромбанку», оба банка причем государственные, а 8,5% – принадлежит кипрскому юристу Раису Потамитису, которого все считают лишь номинальным владельцем акций. Еще в бытность губернатором Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заключила концессионное соглашение с компанией «Магистраль Северной столицы», в соответствии с которым компания будет эксплуатировать эту трассу и собирать плату за проезд по ней до 2042 года. Стоимость проезда по западному скоростному диаметру на разных участках составляет от 45 до 300 рублей. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский уже давно пытается получить текст этого концессионного соглашения для того, чтобы понять, почему петербуржцы из своего кармана должны оплачивать прибыль компании «Магистраль Северной столицы». К акции дальнобойщиков Борис Вишневский относится с сочувствием.
К акции отношусь с большим сочувствием и полагаю, что у дальнобойщиков есть все основания возмущаться взиманием платы за проезд по ЗСД. Объясняю ситуацию. Западный скоростной диаметр, который строился много лет, на 80% построены бюджетные средства. На остальные 20% он построен на средства банков, которые контролируются государством. ВТБ и Газпромбанк. Совершенно понятно, что это те же бюджетные деньги, только в профиль. И в этой ситуации брать плату за проезд, на мой взгляд, ну, абсолютно несправедливо и неправильно, поскольку жители Петербурга в том числе своими налогами уже оплатили это строительство. С какой стати теперь они должны платить за проезд по дороге, построенной за их деньги? В мире нигде платные дороги за счет бюджета не строятся. Платную дорогу строит частник, как параллельную бесплатной, и после этого он может брать деньги за проезд по ней, чтобы компенсировать свои расходы. В данном случае у нас таких частников практически нет, или есть квазичастники в виде ВТБ и Газпромбанка. Мы все понимаем, что это не частная структура. И поэтому я с самого начала полагал совершенно неправильным взимание платы за проезд по ЗСД. Это первая часть проблем. Вторая часть проблемы менее известная. Существует концессионное соглашение, которое я запросил администрации, пока еще не получил, надеюсь получить. Я понимаю, что они будут пытаться мне его не дать. Где якобы написано, почему якобы, потому что текста никто не видел, хотя на него чиновники все время ссылаются, что город обязался компенсировать концессионерам ЗСД их недополученную прибыль. Вот они, условно говоря, написали себе прибыль в 5 миллиардов рублей в год. И мы должны, если они этой прибыли не получили, им компенсировать сумразницу. В пределе получается, что если вообще по ЗСД не проедет ни одной машины, они все равно получат свои деньги за счет бюджета, то есть из кармана горожан. Ну куда это годится? В бюджете следующего года 4,2 миллиарда рублей выделено на вот эти самые компенсации. Спрашивается, с какого перепугу город должен платить? Почему город должен обеспечивать им безубыточный бизнес? Точнее, не безубыточный, а прибыльный. Когда обсуждался бюджет на следующий год, фракция «Яблоко», которая руководила законодательным собранием этого созыва, голосовала против бюджета и вносила поправку, чтобы не выделять эти деньги на ЗСД, поскольку это просто грабеж. Но, к сожалению, парламентское большинство «Единая Россия» вместе с ОДПР эту поправку уверенно отклонили. Теперь получается, что город заложил в свой бюджет на 2017 год деньги на выплаты концессионерам ЗСД. Совершенно, на мой взгляд, неверным путем. Я надеюсь получить это соглашение. Дальше я с своими юристами буду обсуждать вопрос возможности общеобжалования к суде этого соглашения, как нарушающего права граждан, в том числе мои, поскольку в том числе и за счет моего кармана собираются обеспечивать прибыль ЗСД. А я не собираюсь по нему ездить. Я вообще практически не езжу на машине, хотя у меня есть... Она очень старая. Если даже я бы ездил, я считал бы совершенно несправедливым, что, во-первых, с меня берут плату за проезд по ЗСД, а во-вторых, что из моего кармана должны обеспечивать прибыль концессионерам. Вот такая экономическая ситуация. Поэтому требования дальнобойщиков, на мой взгляд, абсолютно обоснованы.
Депутат Борис Вишневский оказался не единственным депутатом, который отреагировал на акцию протеста петербургских дальнобойщиков. Одинокий голос раздался из Госдумы, из Москвы. Андрей Бажутин сообщил.
Да, нас поддержал господин Милонов, написав то, что мы бомжи и неудачники. Вот это была самая единственная такая поддержка депутата. Значит, мы сейчас будем готовить иск судебный по факту оскорбления нас, потому что он утверждал, что мы бомжи и неудачники. Ну, собственно говоря, вот так. Больше никто нас не поддерживал.
Координатор объединения перевозчиков России Андрей Бажутин предупредил, что дальнобойщики будут продолжать свои акции до тех пор, пока правительство России их не услышит. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов не нашел угроз в адрес главного редактора издания «Кавказский узел» Григория Шведова в посте главы парламента республики Магомеда Даудова. «Даудов нигде не писал, что Шведову нужно вырвать. Мое личное мнение, Шведову очень хочется, чтобы его имели в виду. Пусть консультируется со своими юристами», цитирует Каримова агентство РБК. В своем инстаграм спикер чеченского парламента Магомед Даудов опубликовал пост под названием «Как развязать Кавказский узел». В нем Даудов описал, что нужно сделать с, как он выразился, гибридной псиной шведом, у которого чересчур длинный язык и брехливый нрав. Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов расценивает это как угрозу и намерен обратиться в Следственный комитет России. Рассказывает Любовь Чижова.
В ближайшее время угрозы в адрес журналиста намерен обсудить Президентский совет по правам человека. Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов готовит жалобу в Следственный комитет России. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я расцениваю как форму давления и даже воспрепятствования профессиональной деятельности.
Что говорят юристы? Каковы юридические перспективы?
Юристы говорят, что слова из этой публикации, очевидно, могут быть квалифицированы как действия, связанные с частью 3 статьи 44 УК РФ. Часть 3 статьи 44 УК РФ – это статья, которая непосредственно описывает, что же считается у нас в России воспрепятствованием профессиональной журналистской деятельности. И вот таким воспрепятствованием считается угроза применения насилия. А поскольку в публикации речь идет про вырывание зубов и обрезание языка, то это, очевидно, является формой угрозы.
А вот пресс-секретарь президента Чечни Рамзана Кадырова Альвий Каримов говорит, что никакая это не угроза и что вам будет трудно доказать, что пес швед – это вы.
Да, я видел эти высказывания, и, собственно, поскольку такие высказывания были сделаны, это упрочило нас в мнении, что необходимо привлечь Следственный комитет для того, чтобы они уже были арбитром в этой ситуации и выносили решение. Именно потому, что такие слова были сказаны, было принято решение все же привлечь Следственный комитет к этому вопросу, чтобы уже эти специалисты принимали решение.
Каковы перспективы, как вы считаете?
Перспективы оценить не могу, потому что это вопрос, входящий уже за пределы компетенции. Не хотел бы сразу давать пессимистичных прогнозов, которые, естественно, напрашиваются. Я всегда верю в профессионализм сотрудников. Всегда считаю, что даже в советское время находились люди, которые имели свою работу профессионально.
И вот этот пост Магомеда Даудова, он действительно как бы появился просто так или в ответ на какую-то определенную публикацию в вашем издании?
Мне сложно ответить на этот вопрос. Публикаций очень много. И каких-то публикаций непосредственно про Даудова, про членов его семьи мы не производили. То, что, вероятно, есть скепсис, неудовольствие в целом той работы, которую проводит Кавказский узел, да, это мне известно. Но никаких расследований или никакого компромата, никаких сливов про Даудова, членов его семьи, ничего такого мы не публиковали. Поэтому у меня нет основания считать, что он может испытывать личную неприязнь.
Вы опасаетесь за свою жизнь в связи вот с этой публикацией?
Опасаться я, конечно, не опасаюсь, но, с другой стороны, мы знаем печальную статистику людей, общественных деятелей, журналистов, в адрес которых раздавались подобные угрозы, и которых уже нет с нами. Были убиты и Наталья Истемирова, и Анна Политковская, и Борис Немцов, и все эти убийства так или иначе были связаны с выходцами из Чечни. Так что, безусловно, очень настораживает подобная публикация.
Это был главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. О возможных последствиях поста Магомеда Даудова для Григория Шведова и его издания размышляет член Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Понимаете, тут надо учитывать особенность режима. Режима Рамзана Кадырова. Сам по себе такой пост со стороны любого чиновника, любого должностного лица, это безобразие, безусловно, да? Это недопустимо. За это любое государственное должностное лицо, за такой пост должно быть наказано. Потому что, в принципе, это в любом случае высказывание в такой грубой достаточно форме, ну, завуалированной слегка, да, угрозы. Но в условиях именно чеченского, кадыровского режима это представляет собой реальную и серьезную опасность. Дело в том, что в условиях режима Кадырова достаточно высказать пожелание, недовольство человеком и сделать намек. Вот она, разрешенная цель, ФАС, ребята. А дальше найдутся люди, которые возьмут на себя роль исполнителей. Понимаю, что не то, чтобы какое-то там наказание будет со стороны чеченского руководства. Наоборот, если удастся, то они получат, безусловно, награды в том или ином виде. Я надеюсь, что моему коллеге и другу Григорию Шведову прямых последствий не будет. Я выражаю надежду. С другой стороны, я понимаю, что не исключена и прямая, так сказать, прямые серьезные последствия для его жизни, здоровья, безопасности. Ну, понимаете, я же не могу сказать, да, безусловно, это будет. Но что Григорию угрожает опасность, это так, это безусловно. Насколько я знаю, Кавказский узел, да, интернет-портал Кавказский узел, главным редактором которого является Григорий Шведов, это давно является очень мощным раздражителем для лично Рамзана Кадырова и его окружения. Вспомним, что неоднократно публично Рамзан Кадыров называл Кавказский узел вражеским инструментом тех, кто там работает, и тех, кто руководит этим информационным порталом, вражеские народа. Понимаете, в условиях Чечни, когда диктатор, да, полновластный хан Чечни Рамзан Кадыров так высказывается о людях и о том или ином издании, организации, это для организации прямая, конечно, угроза и прямое означение для чеченских силовиков, чиновников, что это враги, с которыми можно поступать как угодно. И, ну, они себе это позволяют, потому что им это позволяет Кремль. Лично Путин, когда я говорю Кремль, конечно, это прежде всего Путин. Потому что они понимают, что все, что они будут творить, останется для них безнаказанно.
Это был правозащитник Олег Орлов. В сентябре 2016 года на 3 года колонии за хранение наркотиков был осужден журналист издания «Кавказский узел» Желауди Гириев. В издании дело назвали сфабрикованным. «Кавказский узел» регулярно сообщает о нарушениях прав человека в регионе, включая преследование со стороны властей Чечни. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Избранный президент США Дональд Трамп назвал актрису Мэрил Стрип приверженкой Хиллари Клинтон в ответ на ее критику во время церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Мэрил Стрип критически высказалась на церемонии в адрес Трампа. В частности, она отметила инцидент, когда политик спародировал Сержа Ковалевски, репортера «Нью-Йорк Таймс», с инвалидностью. «Неуважение порождает неуважение, насилие провоцирует насилие. Когда сильные мира сего используют свое положение, чтобы унижать других, мы все проигрываем. Нам нужна такая пресса, чтобы она была способна призвать власть к ответу, вызвать ее на ковер за все подобные проступки», — сказала Мэрил Стрип. Полиция Израиля задержала 9 человек в рамках расследования теракта в Иерусалиме, жертвами которого стали 4 человека. Среди задержанных 5 родственников главного подозреваемого. В воскресенье в центре Иерусалима грузовик въехал в группу военных, которые выходили из автобуса. Погибли 4 человека, не менее 15 ранены. Солдаты сразу открыли огонь. Нападавший был убит на месте. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху не исключил, что преступник был связан с экстремистской группировкой «Исламское государство», запрещенной в России. На севере Синайского полуострова в Египте при атаке на блокпост полиции в городе Эль-Ариш в понедельник погибли 9 человек, еще около 10 ранены. Блокпост атаковал смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, после чего его сообщники открыли огонь из гранатометов. Здание блокпоста было практически полностью разрушено. В Китае прошло первое испытание самолета на экологически чистом водородном топливе. Во время тестового полета не было зафиксировано выбросов вредных веществ в атмосферу. Китай стал 3-й страной, испытавшей собственный самолет с водородными топливными элементами. Ранее аналогичные испытания проводились в США и Германии. Водородное топливо считается безопасным для окружающей среды. Использующие его самолеты бесшумны в работе и обладают долгим сроком эксплуатации. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. В Петербурге начался суд по делу программиста и философа Дмитрия Угая, который обвиняется в незаконной миссионерской деятельности по так называемому закону Яровой. 22 октября он читал вводную лекцию о разновидностях йоги и о мировоззрении, лежащем в ее основе, на фестивале «Видалайф». рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дмитрий Угай, чье дело о незаконной миссионерской деятельности теперь рассматривает 211-й участок Мирового суда Санкт-Петербурга, программист. Больше 20 лет назад он заинтересовался индийской философией, начал изучать ее и практиковать особую философскую бхакти-йогу. И в дополнение к основному математическому образованию окончил аспирантуру по онтологии и теории познания в Российском гуманитарном институте. Периодически Дмитрия приглашают выступить с лекциями о йоге. Одна из таких лекций состоялась в октябре прошлого года в Петербурге в рамках фестиваля «Веда Лайф» и, по словам Угая, носила исключительно информационный характер. Лекция Дмитрия Угая была прервана через 40 минут, появившейся в зале полиции. Не предъявляя обвинений и не давая никаких пояснений, полицейские потребовали, чтобы Угай следовал за ними. Одним из свидетелей происшедшего был хороший знакомый Угая, адвокат Сергей Латышевский.
У меня лично сложилось впечатление, что сотрудники правоохранительных органов действовали по указу какому-то сверху, объективно даже не пытаясь разобраться в том, что происходило на самом деле. И у них была только одна задача – это человека увести в отделение полиции, там ему предъявить обвинение. И действовать не в рамках закона, а просто человека шокировать. Чем более его бы погрузили в среду, скажем так, некомфортную, тем, наверное, им легче было бы с ним работать и добиться от него какого-нибудь признания.
И сам Дмитрий Угай говорит, что полицейские с ним не церемонились.
Я сказал, что вот мой адвокат, и что я могу немедленно оформить доверенность, что, в общем-то, по закону мне должны были позволить. Но они просто оттолкнули адвоката, засунули мне в машину, повезли, адвокат сказали, ну, добирайтесь сами, как хотите. Но адвокат доехал, его, конечно, не пустили в отделение, что тоже нонсенс. И в отделении сказали, вы имеете право только на один звонок. Как будто я так и условия детектива какого-то американского, когда поймали какого-то серийного убийцу. Сотрудник мне сказал, что отнимет у меня телефон, и если что, то он применит силу. Мне не продержались на 2 часа, причем сотрудник мне предъявил какой-то пустой бланк через 2 часа и сказал, будете подписывать бумаги? Я сказал, ну так я должен прочесть, по крайней мере, что мне предъявляют. Они сказали, ну и так знаем, что вам предъявить. Ваше дело просто подписать. Вот подпишите, мы вас отпустим, а не подпишите, и мы посадим вас вот за решетку, где, как он сказал, там жил алкаши, будете там сидеть, и 2 суток мы вас там продержим, а потом под суд еще дадим. Я отказался подписывать, мне адвокат тоже предупредил, чтобы я ничего не подписывал, совершенно не понимаю, что именно я подписывал. Я напомнил сотрудникам, что существует 51-я статья Конституции, что я имею право не давать никаких, если я считаю, что они мне повредят или кому-то из моих близких. Сотрудник, он ничего на это не сказал. Потом через 2 часа где-то он дал мне пустую бумагу и сказал, напишите от руки письменное заявление, что вы обещаете явиться в участок такого-то числа. Я очень удивился и спросил, на каком основании я должен явиться в участок, я даже не предъявил никакого обвинения. Он сказал, ты дебил, что ли? И он ушел, через какое-то время сказал, чтобы я уходил. Я, уходя, спросил, а протокол там дадут? Когда они сказали, какой протокол? Никакого протокола не положено.
О том, что протокол был все-таки составлен, Дмитрий Угай узнал спустя почти 2 месяца после событий на фестивале «Веда Лайф». Выяснилось также, что полицейские пытались передать это дело в суд, но судья его вернул из-за большого количества нарушений. После этого, по словам Дмитрия Угая, полицейские составили новый протокол об административном правонарушении.
К этому же протоколу, оказывается, уже приложились показания 3 свидетелей. Причем один свидетель, он даже не был на лекции, написал это заявление за 2 или 3 дня до того, как оно состоялось. Одна из женщин вообще не была на лекции, она о ней просто узнала с чужих слов о том, что там было. А вторая, она вроде бы была, но непонятно, как была, потому что она не могла толком сказать, что на лекции был, просто ее тоже все показалось. И потом я узнал уже, что я нарушил законодательство о свободе совести, оказывается, что я занимался незаконной миссионерской деятельностью. Было очень странно, поскольку ни одного из 5 признаков этой деятельности в моей лекции не было, просто быть не могло. Непонятно было, от чего имени я миссионерство, если я просто рассказал о том, что можно прочесть в любом учебнике индийской философии.
Кроме того, по словам Дмитрия Угая, незадолго до выступления с лекцией на фестивале йоги он советовался со своим другом-адвокатом Сергеем Латышевским, так как уже слышал о поправках к закону о свободе совести и религиозных объединениях, вошедших в так называемый «пакет Яровой». Говорит Сергей Латышевский.
Текст мы штудировали, это объективно была лекция об общих принципах йоги. И вдруг оказывается, что это миссионерская незаконная деятельность, за которую нас привлекают к ответственности. На мой взгляд, это очень похоже, к сожалению, на абсурд. Мы даже не понимаем, в чем и кому Дмитрий стал неугоден.
В России после появления пакета Яровой дошло до суда уже несколько дел, подобных тому, что возбуждено против Дмитрия Угая за его лекцию. Но история Угая, по мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, все-таки выбивается из общей практики и логики.
В его случае не очень понятно, в какую религиозное объединение он призывал вступить. По определению миссионерской деятельности в законе надо, чтобы человек, занимающийся миссионерской деятельностью, человек, призывающий вступить в какое-то религиозное объединение. Вот куда он их призывал вступить? Йога – это не религиозное объединение. Тем не менее, вот результат вот тот самый, который написан. Ну, теоретически все возможно. То есть этот закон сформулирован таким образом, что рьяный участковый или там еще какой-нибудь полицейский на низовом уровне может задержать практически любого гражданина, рассуждающего на религиозные темы, и составлять протокол. А дальше уж как в суде дело сложится. Вот была же большая довольно практика, когда этот закон только вступил в силу. Вот, скажем, кришнаитских людей задержали некоторое количество, и они все отбились в результате. Может, у них адвокаты какие-то более удачливые. А вот довольно много разного рода протестантов заплатили в результате штрафы за разговоры о религии. Потом, после первых там, 2 месяцев примерно действия этих антимиссионерских поправок, все стало как-то сходить на нет. Не так много было этих задержаний и административных дел. Но вот, как видим, это все-таки продолжается. Поскольку закон есть, он будет как-то действовать. Поскольку нормально действовать он не может из-за вот бестолковости формулировок, он, значит, будет действовать ненормально. Боюсь, никак иначе. Но пока, в общем-то, по-хорошему это не отменят, потому что это довольно нелепое начинание с самого начала.
Пока нельзя говорить о том, что российские суды ориентированы на формирование репрессивной судебной практики по статье о нарушении правил миссионерской деятельности, в отличие от полиции, считает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Явно идет к тому, что это будет новое направление полицейского надзора за деятельностью различного рода религиозных объединений. И понятно, что прежде всего она будет касаться так называемых нетрадиционных конфессий или тех, к которым у традиционных конфессий есть какие-то претензии.
Павел, с вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что при такой постановке вопроса, в принципе, под административную ответственность может попасть любой преподаватель философии или религии в любом учебном заведении? И вообще, при желании любого человека, который рассказывает о каких-то, в частности, религиозных идеях или течениях, также можно назвать нарушителем?
Я бы сказал, что это пока вопрос открытый. Но я не думаю, что преподаватели, например, там, курса мировых религий или курса философии в ВУЗе могут привлекать, там, за исключением тех случаев, когда он сам, например, является приверженцем чего-то, что обычно не бывает. А вот, например, йога-центры, они вот могут оказаться внезапно вне закона. Риск такой есть, учитывая, что как работает правоохранительная система, что руководство ориентируется на административную практику, это у них называется по определенным статьям. Это значит, что такого рода административки, они могут попадать в определенные отчеты, полугодовые, квартальные. Это значит, что могут спускаться разнарядки по таким статьям, а дальше они будут уже, изгаляться и ловить, и искать, где и на чем их можно нарубить этих палок, как говорится. А дальше, как мы уже узнаем, это может пойти там в библиотеки, во всякие кружки, где они там встречаются и общаются между собой. Ну, это же проходили уже по там делам с Хизбут-Тахрир и с прочими нетрадиционными мусульманами. Здесь же вот открывается довольно широкая поляна для деятельности всяких там центров противодействия экстремизму и прочее. То есть там один шаг же от пения Хари Кришны до уголовного дела об экстремистском сообществе.
Считает Павел Чиков. В протоколе об административном правонарушении, направленном мировому судье Санкт-Петербургу, указывается, что Дмитрий Угай осуществлял миссионерскую деятельность от имени Шри Чайтанья Сарасват Матх, выражавшуюся в публичном распространении информации о вероучении вайшнавизма среди лиц, не являющихся участниками данного религиозного объединения, с целью вовлечения лиц в состав участников религиозного объединения. При этом Дмитрий Угай, утверждают полицейские, не имел при себе решения общего собрания религиозной группы Шри Чайтанья Сарасват Матх о предоставлении ему соответствующих полномочий, что является нарушением закона о свободе совести и о религиозных объединениях. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Его тема сегодня – публикация доклада американских спецслужб о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Безусловно, одно из главных событий, определивших повестку в социальных сетях, это доклад о российском вмешательстве в американские выборы, представленный на прошлой неделе. Напомню, что у доклада было две части – закрытая и открытая. Одна из них, та, что не содержала секретной информации, была представлена Конгрессу. Затем с более полной версией ознакомились Барак Обама, Дональд Трамп и члены их команд. Эта тема привлекает большое внимание. Вот что пишет политолог Александр Морозов. Если в 2017 году не последует ответа нового уровня США на этот хакинг, то очевидно, что доклад разведки войдет в историю как эпизод уравнивания военно-политических возможностей России и США. Для стран остального мира это будет означать, что русские очень круты. Они взломали что-то в США, ЦРУ это признало, и никому ничего за это не было. Важно отметить, что открытая часть доклада, та, что разбиралась в Конгрессе, та, что попала в средства массовой информации, многим показалась неубедительной, в нее не попали многие конкретные доказательства, связанные, видимо, просто с методикой получения информации. Выводы, представленные там, убедили далеко не всех, и российские критики этого доклада в первую очередь обратили внимание на то, что в нем использовались открытые данные, то есть ссылки на средства массовой информации и социальные сети. Вот что пишет, например, Леонид Волков. В опубликованном докладе 25 страниц. Судя по сообщениям СМИ, в версии для Обамы и Трампа было 50, то есть половину выкинули. Очевидно, самую интересную. Без этой половины доклад выглядит крайне беспомощно. В нем нет никаких либо новых выводов, ни какой-либо аргументации. Зато есть объемное, почти в треть доклада, и совершенно позорное приложение про подрывную роль Маргариты Симоньян и Russia Today, в котором подробно рассказано о том, как Russia Today клеветала на Клинтон и хвалила Трампа. Пока что это выглядит так, что Путин может радоваться и гордиться. Его опять признали самым влиятельным. А Маргарита Симоньян может бежать в администрацию президента за очередным званием, очередным орденом и прибавкой к зарплате. Андрей Нальгин. Напомню, доклад анонсировался как доказательство противоправных действий России, включая кибератаки на госучреждения, взломы серверов и почты Демократической партии, дезинформирование избирателей и манипуляция общественным мнением в США. Из всего предъявленного более-менее раскрыта последняя тема. Но все претензии в этой части можно свести к одному. Нам не нравится, как англоязычные Russia Today и Спутник освещали ход выборов и политику Вашингтона. И не нравится, что это могли видеть наши американские избиратели. По-хорошему, остается только посочувствовать главе Белого дома, которого пичкают такой дешевой информацией, и пожалеть американских налогоплательщиков, из чьих карманов оплачиваются дорогостоящие сотрудники спецслужб. Вот журналист «Новой газеты» Ирик Муртазин. История с кибератакой армады российских хакеров на устои американского общества становится похожа на скверный анекдот. Предположим, что в докладе американской разведки изложена правда, только правда и ничего кроме правды. Что же тогда получается? Получается, что есть такая супердержава под названием США, которой до всего есть дело. Но есть Россия, которая представляет серьезную угрозу супердержаве. И у США нет ресурсов – финансовых, административных, интеллектуальных, чтобы обезопасить США от угрозы России. Выходит, что Россия такая же супердержава, а мир вернулся к двухполярному миру? И чем это не анекдот? И в довесок очень экспрессивный пост политолога Сергея Маркова. Вывод, который напрашивается. Либо руководство ЦРУ и других 16 американских спецслужб – это банда преступников, которая откровенно лжет властям и народу США. Либо это группа непрофессиональных дилетантов. Те, кто говорит, что он верит американским спецслужбам по этому докладу, просто лжет и понимает это, потому что доклад – полный провал. Вывод по его итогам будет – это увольнение руководства ЦРУ и других спецслужб. На самом деле сложно понять, почему член Российской общественной палаты занимается вопросами увольнения руководства американских спецслужб, но важно понять, что все происходит не так гладко, как хотелось бы многим российским политизированным блогерам. Дело все в том, что сам Дональд Трамп и его команда, с одной стороны, очень осторожно комментировали данные, содержащиеся в докладе, но советники Трампа сообщили в эти выходные, что будущий президент США принимает основные данные, представленные ему разведкой. Вот что пишет Мария Баронова. «Я смотрю, не зря праздновали победу Трампа. Остап Кармоди. На самом деле, вся эта история с российскими хакерами все больше выглядит как «Карфаген должен быть разрушен». Очень похоже, что американские элиты после Крыма с Алеппо пришли к консенсусу, что Россия – главный внешнеполитический враг, которого надо любой ценой додавить. Единственная загвоздка – Трамп. Похоже, этого мнения не разделяет. Но и его, видимо, рассчитывают заставить встать в строй. Интересно, удастся ли? Алексей Вапшин. Кремль даже вольно или невольно подыгрывает США, где сейчас намеренно раздувается политическое значение кибератак. Раскручивание скандала создает рычаги давления на Трампа и со стороны демократов, и со стороны недовольной им части республиканцев. И резюмирует все это большой пост Лилии Шевцовой, специалиста по США и российско-американским отношениям. Трамп и его команда будут избегать давать основания для того, чтобы их внешняя политика воспринималась как заигрывание с Кремлем. Кандидат в госсекретари Рекс Тиллерсон ходит по Конгрессу и пытается стереть память о своих якобы приятельских отношениях с Кремлем. А сами законодатели, причем от обеих партий, обсуждают меры возмездия в отношении России. Каток американского Конгресса трудно заставить двигаться, но начав движение, ему трудно остановиться.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Трамп как добрый следователь» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы Марины Ефимовой «Масоны раскрывают свои тайны». Впервые эта программа вышла в эфир ровно 20 лет назад, 9 января 1997 года.
Однажды царь Тира послал царю Соломону, строившему Великий Собор, человека по имени Хирам Абиф, известного своей искусной резьбой по камню и поделками из бронзы, золота и серебра. Но когда собор был уже почти построен, другие каменщики убили Хирама, потому что он отказался открыть им секрет Слова Божьего, искусно спрятанного в кладке храма.
Это тайное слово, которое способно изменить судьбу мира, знают только вольные каменщики, духовные потомки легендарного Хирама и члены, как многие думают, могущественного и тайного общества масонов. Все их тайны и надеялись узнать нью-йоркцы в тот день, когда был открыт для публики только что отремонтированный Masonic Hall, масонский дом на углу 23-й стрит и Авеню Америк. В старый 19-этажный небоскреб хлынули экскурсанты, и я среди первых. Уже в маленьком вестибюле холла торжественность момента меркнет. Там на стене висит длинный список учреждений, снимающих помещения в здании, что как-то не соответствует нашему представлению о могущественности и всесилии ордена масонов. Это разочарование усиливает и урна для пожертвований, стоящая тут же в вестибюле. Честно сказать, и таинственности наносится удар буквально с первых шагов. У старинной с чугунными перилами лестницы выставлена доска с именами тех мировых знаменитостей, которые, как оказывается, были масонами. В этом списке поражают многие имена. Но главное, из него сразу становится ясна абсолютная добропорядочность, легитимность и патриотическая основа масонства. Потому что в этот список входят имена 15 президентов Соединенных Штатов, включая Джорджа Вашингтона, обоих Рузвельтов, Гарри Трумэна и Джорджа Буша. Добавьте сюда еще 8 вице-президентов и 35 членов Верховного Суда. Имя Джорджа Вашингтона, равно как и имена Моцарта и Бетховена, вдруг заставляют вспомнить, как давно существует масонство. Об этом говорит и наш сегодняшний собеседник, исполнительный директор всех масонских служб Северной Америки, гроссмейстер Ричард Флетчер.
Действительно, мы существуем давно. Первый манускрипт, связанный с Союзом вольных каменщиков, датируется 1390 годом, хотя первые масонские ложи появились только в 1717 году в Лондоне. Собственно, основоположниками масонства были не простые каменщики, а отделившиеся от их цеха искусные резчики по камню, то есть художники. – В период строительства готических храмов в Европе они были нарасхват, и они образовали свой собственный цех – Freemasons – вольные каменщики.
Постепенно цех стал обществом, клубом и начал принимать представителей других искусств, а потом и ценителей искусств. Первый историк масонства, астролог и юрист Элиас Ашмал писал в 1649 году.
Сейчас все английские ложи переполнены знаменитостями и аристократами. Хорошо, если в них найдется 1-2 настоящих каменщика.
К тому времени, как вырабатывались принципы и идеология масонства, о каменщиках и думать забыли. Верх взяла просветительская интеллигенция-аристократия. Она образовала нерелигиозную организацию, фратернити, братство, терпимое ко всем монотеистическим религиям и ставившее своей целью духовное усовершенствование человека. Тут, правда, надо заметить, что атеистов масоны не принимают до сих пор. Доктор Флетчер, чем вы объясняете такое долгое существование масонства?
Я думаю, главная причина в постоянстве принципов. Масоны всегда следовали им, вне зависимости от того, как менялась идеология общества. Один из главных и, я думаю, самых привлекательных принципов масонства – принцип коллективности. Один человек, как бы он ни был добр и умен, как бы он ни был влиятелен и богат, мало что может сделать в мире. А группа единомышленников, объединенных благородными целями и взаимным доверием, может сделать много полезного.
Но если надо выбирать между лояльностью к правительству и лояльностью к масонскому ордену, то масон выберет орден?
Нет, масонство, наоборот, учит лояльности к правительству и запрещает масону участвовать в антиправительственных заговорах. По традиции, для масона на первом месте стоит семья, затем та местная социальная община, в которой он живет, затем государство. Масон по уставу должен быть законопослушным, достойным и полезным членом всех этих человеческих объединений.
В таком случае, как вы считаете, почему все тоталитарные режимы, Гитлер в первую очередь, ополчились именно на масонов?
Одна из традиционных задач масонства – развивать интеллект, учить людей думать, приумножать их знания. А власть диктаторов всегда опирается на невежд. Другая причина может быть в том, что среди масонов с давних времен было много евреев. Так что Гитлер охотно воспользовался мифом о масонском заговоре и уничтожал их вместе с евреями, цыганами и прочими нежелательными элементами.
Почему масонство окружено тайной и мистическим ореолом?
Публика всегда считала масонов секретной организацией и сейчас считает, хотя это абсолютно не соответствует действительности. Список членов масонских лож публикуется, адреса и телефоны есть во всех справочниках. Дело, я думаю, во-первых, в ритуалах, которые в соответствии с традициями ордена держатся в секрете. Причем не только от посторонних. В масонстве существует 33 ступени, и посвящение в каждую следующую ступень дает вам знания и причастность к новым ритуалам и к новой символике, которую не знают люди, находящиеся даже на предыдущей ступени. Другая причина, делавшая масонство загадочным, в несоответствии масонских рангов светским. Когда европейский король или, скажем, американский президент вступает в орден, он становится таким же учеником, как любой другой новичок. И до тех пор, пока он соответствующим образом не продвинется до более высоких ступеней, любой рабочий, клерк или школьный учитель может быть его ментором, если он старше по рангу.
И сейчас практикуются тайные ритуалы.
Да, у нас существуют тайные церемонии посвящения и тайные ритуалы. Эти ритуалы восходят к 1710 году и сейчас не отличаются от тех, которые совершал Джордж Вашингтон.
Или Пьер Безухов в романе «Война и мир».
Но в России, к сожалению, в 1917 году советская власть одним из первых декретов запретила именно общество вольных масонов.
Что касается России, то там масонам не везло и до советской власти. Еще Екатерина Великая разогнала их ложи, испугавшись вольнодумной книги Радищева. Орден был восстановлен только при Павле, а расцвел при Александре I. Кутузов был масоном. Раз уж церемонии посвящения в масоны, как говорит доктор Флетчер, до сих пор сохранились в неприкосновенности, то давайте вспомним одну, описанную российским очевидцем.
Риттер спросил Пьера, все ли он тверд в своем намерении и решается ли подвергнуть себя всему, что от него потребуется. «Я готов на все», — ответил Пьер. Масон сказал, «в знак повиновения прошу вас раздеться». Пьер снял фрак, жилет и левый сапог по указанию Риттера. Масон открыл рубашку на его левой груди и, нагнувшись, поднял его штанину выше колена. Пьер поспешно хотел снять и правый сапог и засучить панталоны, чтобы избавить от этого труда незнакомого человека, но масон сказал, что это не нужно. С детской улыбкой стыдливости, сомнения и насмешки над самим собой, которая против воли выступала на лицо, Пьер стоял, опустив руки и расставив ноги, ожидая новых приказаний. На новые вопросы о твердости его намерений Пьер отвечал «да, да, согласен». И с сияющей детской улыбкой, с открытой жирной грудью, неровно и робко шагая одной разутой и одной обутой ногой, пошел вперед с приставленной к его обнаженной груди шпагой. С него сняли повязку. И Пьер, как во сне, увидал в слабом свете спиртового огня несколько людей, которые стояли против него и держали шпаги, направленные в его грудь. Между ними стоял человек в белой окровавленной рубашке. Увидав это, Пьер грудью надвинулся вперед на шпаги, желая, чтобы они вонзились в него. Но шпаги отстранились. Великий мастер начал читать устав. «В наших храмах мы не знаем других степеней», — читал великий мастер, — «кроме тех, которые находятся между добродетелью и пороком. Берегись делать какое-нибудь различие, могущее нарушить равенство». Кончив читать, мастер привстал, обнял Пьера и поцеловал его. По возвращении домой Пьеру казалось, что он приехал из какого-то дальнего путешествия, где он провел десятки лет, совершенно изменился и отстал от прежнего порядка и привычек жизни.
Это был фрагмент программы Марины Ефимовой «Масоны раскрывают свои тайны». Первый эфир 9 января 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 декабря. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.